Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный университет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Православный университет. Уроки русской литературы». В студии Елена Николаевна Себина и уже знакомый вам Николай Алексеевич Лобастов.
Добрый вечер, уважаемые слушатели!
По традиции напоминаю, как можно с нами связаться. Вы можете отправить сообщение по адресу info@radonezh.ru или написать по адресу Москва, 115-326, Пятницкая, 25, Дом радио, Радио Радонеж. Сегодня наш разговор об Александре Сергеевиче Пушкине. Это не значит, что мы не говорили о нем, не затрагивали темы, связанные с творчеством Пушкина. Но удивительно прожить жизнь, не интересуясь творчеством Пушкина, Лермонтова, Блока. Сейчас, к сожалению, распространяется вот такое явление. Все ускоряется, информационный поток ускоряется, и иногда искусительным становится и сокращение слов, когда люди общаются между собой из-за того, что не хватает времени написать полностью текст, длинные слова, я имею в виду вот уже традиционные смс-сообщения. Курсы быстрого чтения получают все больше и больше популярность. А мы хотим с нашими слушателями вернуться к чтению медленному. Вот жалко, что нет курсов медленного чтения. Чтобы можно было взять какие-то страницы произведений, поразмышлять над ними, поговорить о них. И это одна из задач нашего университета. Понятно, что мы не затронем всей полноты анализа художественного текста или философских размышлений над теми или иными пушкинскими строками, но мы попробуем. И, наверное, начать наш разговор с известного текста пушкинской речи Федора Михайловича Достоевского было вполне уместно. В 1880 году на открытии памятника Пушкину была произнесена эта известная уже всем пушкинская речь. «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. «Прибавлю от себя и пророческое. Да, в появлении его заключится для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое». И мне бы хотелось вот с этих слов открыть разговор о Пушкине и спросить у вас, Николай Алексеевич, когда вы заинтересовались лирикой Пушкина? В этом многообразии разных тем, образов, какая тема оказалась, может быть, наиболее такой пронзительный для вас?
Ну, наверное, любой человек Пушкиным интересуется всегда, потому что таков Пушкин. Как ни странно, у нас есть писатели для определенного возраста. Например, видите, Достоевского не изучают в средней школе, а Пушкин, он для всех и всегда.
Ну, тоже не совсем соглашусь. Вот есть один рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Он даже входит в программный список произведений. Видел даже в начальной школе этот.
Ну, это исключение больше, чем правило. А Пушкин, его сказки, как известно, воспринимают, наверное, с самых ранних лет. Поэтому это вопрос такой очень трудный, никто никогда, наверное, не определит, когда начинает. Сколько себя помнит человек, да, всегда он знает и Пушкина. А тема, ну, я думаю, тема вот то, что вы озвучили, дух. Русский дух. Мы, пожалуй, в нашем разговоре этим термином будем пользоваться. Хороший термин – дух. Я очень люблю, когда говорят, вот дух, там дух Пушкина, дух России. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Потому что это очень емкое понятие. Сразу давайте договоримся, что в него войдет как бы мироощущение, миропонимание, атмосфера, отношения, проникновение. То есть очень многие понятие сосредотачиваются в этом замечательном понятии именно дух. Так вот, говоря о Пушкине, все время хочется говорить о том, какой у него был дух его произведений, не похожий на все остальное, непревзойденный. Ведь Пушкина до сих пор никто не достиг его уровня. И прежде всего хочется отметить, что он силен не своим талантом словотворчества, опять же, а вот проникновением, глубиной, постижением русского народного духа, менталитета, мироощущения. Именно этим он велик, а не своими какими-то художественными изысками. Правильно Достоевский, видите, отметил величие Пушкина прежде всего в том, что он отразил вот этот наш русский дух, о котором в двух словах никогда не скажешь. Поэтому мы постараемся сегодня вот порассуждать, в чем он.
Ну, прежде всего, коснемся лирики. Я напомню, что это один из родов литературы, и сюда в большинстве случаев относят поэтические произведения, стихи в разных жанрах. Какова же тема лирики Пушкина, которая вот как-то наиболее все-таки вам близка, и, может быть, она лучше дает возможность понять православный взгляд на творчество Александра Сергеевича?
Ну, если вспомнить нашу любимую притчу о блудном сыне, мы говорили о том, что сын, конечно, ушел на страну далече, отца не вспоминал, но есть определенный момент в жизни любого человека, когда он не может не вернуться, не может не вспомнить, потому что дом его на небесах, и тоска по этим самым небесам, она не дает покоя любому человеку. Поэтому и Пушкин, конечно, не обошел эту тему, и тема возвращения, тема покаяния, тема преображения, тема тоски вот по этому небесному дому, конечно же, пронизывает все творчество Пушкина. Прежде чем перейти к этой теме, несколько слов мне хочется сказать вот о значении Пушкина. Такой факт меня поразил. Когда я стал читать «Эмигрантов», как же они, интересно, воспринимали Пушкина, то встретил интересное их рассуждение. Оказывается, после революции миллионы русских людей, рассеянные по всему земному шару, задавали себе вопрос, так есть у них родина или нет? Они остались русскими. А что делает их русскими? Они же живут кто в Бразилии, кто в Константинополе, кто в Чехословакии, кто в Париже, кто в Берлине.
Кто в Харбине.
Да, и все очень... Да, они так разрознены, они так разбросаны. Им хотелось, чтобы их объединяла Россия, но для них большевистская Россия – это не Россия. Все изменилось. Название, праздники, даже календарь изменился. Изменилось все. Это Советский Союз уже. А России той уже нет. А они разбросаны. Они долго мучились, что же их объединит. Что же станет той отправной точкой, на которой они начнут снова собираться в единое целое. Они же понимали, что ну, не может Россия исчезнуть. И как ни странно, они долго искали, и все дружно пришли к этой точке. Они сказали, если есть Пушкин, жива Россия. И днем национальной русской культуры за границей они сделали день рождения Пушкина. И, по-моему, эмигранты писали, что когда большевики вернули Пушкина в школьную программу, сначала его же пытались сбросить с корабля советское государство, то они поняли, нет, Россия не умерла. Она не может умереть, если Пушкин там жив. Вот такое странное их открытие, оно о многом говорит. Действительно, прошло уже более 100 лет. Но, кажется, темы, затронутые Пушкиным, должны кануть в лету. И случилась такая трагедия, гражданская война, вот эта эмиграция. Ну, кажется, при чем здесь Пушкин? Он же не затрагивал эти темы. Нет, только в Пушкине снова соединились они в единую Россию. Это о многом говорит, да, о значении Пушкина. Так вот, тема покаяния, если взять эту тему, она одна из основных, конечно же, у Пушкина, и вот именно она делает его творчество вне времени и вне пространства. Ведь если вспоминать притчу о блудном сыне, мы же говорили это о каждом из нас. Это, можно сказать, о каждом государстве. Разве в 17-м году мы не ушли на страну далече, позабыв родную церковь? Разве мы после 70 лет блуждания на стране далече, получив это свиное корыто в форме консервов для собак, которые присылали нам после перестройки, как гуманитарную помощь, где же мы и не вернуться ли нам назад? И начали это движение назад, во всяком случае, церковь стала восстанавливаться после 91-го года такими темпами, каких не знала история человечества никогда. Тысячи монастырей, возрожденных буквально там, за десятилетия. Ну, нет в истории больше таких страниц. Вот оно, активное возвращение блудного сына домой. И мы говорили, что это и о всей истории. Поэтому эта тема очень важная. И Пушкину ее ценил. Очень много страниц посвящено ей. Вот Франк Семен Людвигович, которого мы так часто цитируем, писал так. «Пушкин не имеет соперников в русской литературе в описании угрызений совести, раскаяния». Даже так отметил он эту тему. Кстати, Пушкин сам не обошел и непосредственно притчу о блудном сыне. У него есть такие замечательные строчки. «Так отрок Библии, безумный расточитель, до капли истощив раскаяние фиам, увидев, наконец, родимую обитель, главой поник и зарыдал». Можно сказать и о творчестве самого Пушкина. Именно в творчестве его видно, как автор поник головой перед истиной и рыдает.
Вот вы привели сравнение, которое использует поэт в одном из своих стихотворений. Я хотела еще вспомнить один эпизод, где тоже достаточно явно есть отсылка к притче о блудному сыну. Это не поэзия, это эпическое произведение. Вы уже, наверное, догадались, дорогие слушатели, что речь идет об одной из повестей в цикле «Повести Белкина» «Станционный смотритель». Там, на этой небольшой провинциальной станции, где меняют лошадей, где живет Дуня со своим отцом Самсоном Выриным, на стенах комнаты лубочные картинки, которые напоминают сюжет о блудном сыне. И вроде бы небольшая деталь, которую видит читатель на страницах повести, но вот в этой маленькой детали тоже вот так вот свернута. Это, она становится как квинтэссенция того, что будет происходить дальше с героиней повести, и предлагает, ненавязчиво очень, предлагает читателю посмотреть на все происходящее в другом измерении, в измерении уже евангельского сюжета.
А тема эта близка Пушкину и по той причине, что он хорошо знал, что такое уйти от отца, что такое жить на стране далече, что такое свиное корыто. И мы вынуждены сказать прежде всего именно о его молодости, подчеркнуть то, что в молодости Пушкин получил странное воспитание, ведь он на французском говорил лучше, чем на русском, как это ни странно представить, в детстве. Ведь он прочитал, как он сам говорил, почти всю французскую литературу, которая была у его отца. Ведь он, к сожалению, не брезгал и сквернословием, от которого его будет потом Мицкевич отучать. То есть он хлебнул этой грязи с самого раннего детства, всего этого французского вольнодумства. Он сам отмечал, что всюду общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных. Мы привыкли мыслить на чужом языке. Так он сам отзывался.
Но уже в детстве, конечно, мы знаем, и прозвище было у него в лицее «Француз», и вот воспоминания из тех мест, когда он проводил свое детство в подмосковном имени Захарова, что вот мальчик Пушкин, да, Сашенька, выходит играть, гулять с деревенскими детьми, и они не могут с ним разговаривать, потому что он не понимает их. Он говорит по-французски, они сначала даже думали, что он, может быть, немой, не может разговаривать. И вот наряду с этими фактами мы, конечно, не должны забывать и о Марии Алексеевне, бабушке Пушкина, которая все-таки старалась, занималась с ним русским языком. И потом друзья-лицеисты восхищались прекрасным русским языком именно его бабушки. Ну и, конечно, любимая в школьной программе героиня и близкая сердцу почти каждого русского человека замечательная няня Арина Родионовна, которая передала любовь к русским народным сказкам, к русскому языку тоже. Так что, конечно, это были два вектора, которые одновременно присутствовали в сознании мальчика и формировали его как личность. А французском, я так понимаю, он действительно потом оценивал это довольно трезво, что происходит вообще обычно, когда воспитываются дворянские дети вот в таких семьях, где даже и нету возможности выучить родной язык. А, кстати, с Пушкиным еще занимался священник. Он приходил, приглашали родители. Родители, может быть, не очень много времени уделяли вот личному контакту и личному участию в образовательной программе своего сына. Но они приглашали учителей, в том числе вот постоянным учителем был священник, который учил церковнославянскому языку.
Мне хотелось бы сказать вот еще о чем. История не знает сослагательного наклонения, но вполне возможно, что у нас в России готовился свой русский Вольтер. И он мог бы, ведь если глядеть на то, как начинал Пушкин, то можно сделать вывод, вот-вот у нас появится второй Вольтер. Мы почему об этом говорим? А очень важно понять то, как он смог. Как же он смог вырваться из этих тесных объятий французской культуры и французского вольнодумства? Правильно вы говорите, это по крупицам начиналось. Но ведь он мог бы и это отвергнуть, и пойти тем путем. И то, что произошло такое чудо, это настоящий подвиг. Так начинать и так кардинально, резко отойти от всего этого, это редкое явление вообще в истории.
Да, Тыньянов потом скажет, катастрофическая эволюция Пушкина. То есть совершенно это даже в умах не укладывалось. Эволюция, то есть развитие человека, духовное развитие с катастрофической скоростью, с какими-то необъяснимыми обычному сознанию явлениями. Это он смог. Гений.
Все правильно. Меня тоже поражает, как он быстро проходил эти этапы. Вот он увлекается Байроном. Все, ой, Пушкин там любил Байрона. 2-3 года. Все, он к нему не возвращается. Вот у него следует увлечение Шекспиром. Ну, Шекспир, какая фигура. Конечно, Пушкин узнает всего Шекспира, он сильно увлекается. Но тоже 2-3 года. Этап пройден, и он не возвращается. То есть то, что обычный человек проходит, не знаю, лет, может, по 15, там, 20 надо, пока мы разберемся. Давайте поглядим на окружающих нас людей. Как мы медленно... Вот своих окружающих, например, к вере привести. Есть такая знаменитая проблема. Мы-то пытаемся, если к вере пришли, ну, кажется, вот мы им дали книжку, все. Но как это медленно происходит? А с Пушкиным это действительно все увлечения и декабризмом, и свободомыслием, и вот этой культурой западной. Мгновенно, как верстовые столбы мелькают они перед глазами Пушкина, и он быстро-быстро движется народу, фольклору, православию, христианству, к церкви, к самым глубочайшим, величайшим высотам мировоззрения, минуя все вот эти соблазны на этом же просвещении, да, на котором многие писатели потом как засядут, так и до конца жизни. Если сравнить опять с Некрасовым там и Островским, они из своих иллюзий не вышли до конца жизни. До конца жизни. А Пушкин все это... И вот он как писал потом о молодости. Я нашел такой эпизод, мне уж очень он понравился. Как-то какой-то господин Н. без ведома Пушкина послал в журнал вместе со своими стихами его ранние стихи. Пушкин на это возмущенно писал. Начал я писать с 13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготеет, как упрек на совести моей. По крайней мере, не должен я отвечать за перепечатание грехов моего отрочества. Сей господин Н. не имел никакого права отсылать в альманах стихи, преданные мною забвенью, или написанные не для печати, или которые простительно мне было написать на 19-м году, но непростительно признать публично в возрасте более зрелом и степенном. Замечательное рассуждение, его надо поставить во все учебники и четко понять вот эту вещь, что да, каждый из нас, давайте вспомним свою молодость. Кто же там не ошибался и что-то не накуролесил, дров не наломал? Иногда это знаем только мы. А у Пушкина это вылилось в стихи. Но какое право имеют люди брать наши с вами грехи молодости и сегодня выставлять на всеобщее обозрение?
Публиковать их.
Публиковать тем более. Однажды я задался таким вопросом, и все время его потом задавал своим ученицам. Вот скажите, такой философский вопрос. Вот я ваш учитель, вы меня хорошо знаете, я у вас веду несколько лет. Приходит вдруг к нам на урок какой-то человек и говорит: «А, ваш учитель, знаю я его». И начинает рассказывать обо мне, каким я был в студенческом общежитии. Сидел на подоконнике с гитарой, длинные волосы, рядом бутылка пива, пел какие-то похабные песни. Вот это, говорит, и есть ваш учитель. Возникает маленький вопрос. Так это я или это не я? Ученики думают. Они же знают меня. Так это я или это не я? Ну, конечно же, любой ответит: извините, это было, но, во-первых, оно и вернуться никогда не может. Это все давно пройдено. И это не является моим «я». «Я» – это то, что стоит перед вами. Это и есть «я». Или такой простой пример. Давайте мы с вами его, пожалуй, будем всем приводить, кто нам будет доказывать, что Пушкин был легкомысленным, влюбчивым, грешником большим. Тому, кто будет нам так говорить, мы скажем: «Да что мы вас будем слушать? Вы ведь и ходить-то не можете, и разговаривать тоже, а еще мне что-то тут доказываете». Удивится человек: «Как я ходить не могу и разговаривать?» «Как? Вспомните, вам было полгода». «Полгодика вам было?» «Было». «Вы говорили?» «Нет». «И ходить не могли, лежали просто в колясочке, в пеленочках, и все. Что же я вас буду слушать, если вы вот даже языка не можете усвоить?» Удивится человек, скажет: «Как, ну это, кто же вспоминает, что, мол, за глупость?» Правильно, это глупость. В физическом отношении никто никогда такого не говорит, кем был человек. Ну, был и был, все это давно прошло, и никто никогда не возвращает. Точно так же и в нравственном отношении. Это нечестно, это лукаво. Ну, не знаю, как еще мягко выразиться, да, чтобы объяснить человеку нельзя. Вот как Пушкин в этой цитате, как он замечательно объясняет: нельзя, я эти стихи никогда не буду помещать и никогда не буду в печать отдавать. И тот, кто отдаст, он поступит просто подло. Сегодня это делают все, все с легкостью печатают его ранние стихи, никто это даже не вспоминает. Как же это называется? Поэтому получается вывод: говоря о ранних стихах, обязательно надо сказать о том, к чему Пушкин пришел. Если говорить о блудном сыне только, что вот он тут сидит у свиного корыта и не вернулся к отцу, это будет полуправда, а значит ложь. К отцу он вернулся. Точно так же и Пушкин.
Мы говорим о теме покаяния, о том, как она звучит в творчестве Пушкина, как она потихоньку, да, возникает, возможно, не с первых лет, естественно, да, сначала в лицейской лирике мы видим любовь к жизни, радость от разных наслаждений, предвкушение всевозможных разных радостных событий, это называют эпикурейскими мотивами в творчестве, но приобретается человек, опыт приобретает. И, конечно, меняется его взгляд на мир, есть уже что осмыслить. И для Пушкина это для нас очень ценно и важно, все это отливается в его стихи. Мы можем говорить о его творчестве, о его стихах. Какие появляются новые образы?
Да, давайте лучше его поцитируем, да? Так вот, какие появляются образы? Первое, что мне хочется отметить, у него нет образов мстительности, ненависти. У него нет речи о том, что кто-то ему мешает жить. Правительство, жизнь, чиновники, судьба, окружающие Франции, книги. То, о чем будут говорить весь XIX век другие писатели. Он четко понимает, что все его проблемы от бесов. Он понимает, что идет внутренняя брань. Вот эту знаменитую Достоевского, здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей Пушкин осознавал замечательно. Ну вот его строчки. Как он пишет об этих бесах-искусителях. Его улыбка, чудный взгляд, его язвительные речи вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою он провидение искушал. Он звал прекрасную мечтою, он вдохновение презирал. Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел, и ничего во всей природе благословить он не хотел. Ну, можно здесь отметить, он звал прекрасную мечтою. Это тоже гениальное прозрение Пушкина, которое будет развивать Достоевский. То, что зло, оно красиво. В красивой обертке зло подается бесам человеку. Что тот плод, который рвал Адам, яблоко было красиво и вожделенно. Смирнова вспоминает, что Пушкин говорил так. «Обаянье зла было бы необъяснимо, если бы зло не было одарено прекрасной и приятной внешностью. Я верю Библии во всем, что касается сатаны. В стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская мудрость». То есть, если взять эти эпикурейские стихи молодости и теперь поглядеть, как он относится ко всем этим красотам, он прекрасно понимает, что и через красоту бесы искушают.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
И еще строчки. «Другие два чудесные творения влекли меня волшебной красотой. То были двух бесов изображения. Один же идол, лик молодой, был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он злобой неземной. Другой — женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал, волшебный демон, лживый, но прекрасный». То есть эту двоякость красоты, о которой так много будет рассуждать Достоевский, прекрасно осознавал Пушкин уже даже где-то еще в своем раннем даже творчестве, это еще и не позднее. Или вот такие строчки меня всегда поражали. «Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет». Вот бы сегодня по телевидению бы такие строки или на обложке тетради. Как замечательно сказано, оказывается, тот, кто в молодости такой веселый, обаятельный, душа компании, и девицам иногда кажется, я с таким молодым человеком приятно проведу жизнь, Пушкин делает неожиданный вывод, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. Я где-то читал, что ученые буквально недавно доказали, что Оказывается, разврат влияет и на умственные способности. Недаром все отмечают, что монахи, которые не знают женщин, у них есть большой умственный потенциал. И наоборот, человек, утопающий в разврате, у него даже умственные способности резко падают. Так это наука доказала буквально несколько лет назад. Пушкин без всякой науки это уже чувствовал. Как же после этих строк можно говорить, да, что он воспевал грех, что он не видел в этом опасность? Да, он сам через это прошел, попробовал, может быть, слегка она его коснулась, но всю гибельность этого он понимал очень серьезно.
И мы видим вот уже в одном из таких произведений позднего творчества Александра Сергеевича, хорошо известной по школьной программе, это «Анчар». Вот здесь вот это дерево зла, мир практически богооставленный. Потому что мы знаем, и вот об этом писал в своих работах Валентин Семенович Непомнящий, о том, что для нас уже традиционно в нашем сознании образ древа жизни, которое растет в Эдемском саду. А здесь дерево зла, которое распространяет вокруг себя зло. Это тоже может быть такая концентрация всего греховного, и человек стремится к нему для того, чтобы напитать, как мы помним, да, свои стрелы вот этим ядом и, к сожалению, опять и опять распространять это все. Пушкин это осознает как очень важнейшую проблему и создает очень напряженный образ, над которым ломают головы уже многие поколения. Не только голову ломают, но вот так, обжигаясь об это стихотворение, задумываются над очень важным и для себя. Да, а как я? Что я? Изображая зло, конечно, Пушкин не призывает же к злу, правда? Он скорее вот показывает весь ужас, может быть, всю бездну, которая открывается. И, я надеюсь, все-таки подталкивает к покаянию человека.
Давайте обратим внимание на то, что через все творчество Пушкина проходят некие образы, например, этот яд. Яд очень часто пользуется этим термином Пушкин – стрелы, сети. И все время он говорит именно о бесовском наваждении, не о внешних социальных условиях, на которые нас всегда как бы склоняют и в школе, и всюду, никак не решаясь говорить о внутренней борьбе между добром и злом, между Богом и дьяволом. Но сам вот этот вот яд и стрелы наполненные, ну, конечно же, это образ внутренней брани, которая происходит. И Пушкин ее прекрасно чувствует. Ну, еще строчки, да, о том, как он каялся. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, в бедности, в чужих степях мои утраченные годы. Юность нам советует лукаво, и шумные нас радуют мечты. Опомнимся, но поздно, пора, пора. Душевных тайных мук не стоит мир. Оставим заблуждение, мне стыдно идолов моих. К чему несчастный я стремился». Посмотрите, речь идет только о внутреннем состоянии. Поэтому Пушкин, конечно, падал, но он поднимался. Пушкин, конечно, заблуждался, но он очень быстро выходил из этих сетей. Поэтому здесь, может быть, уместно вспомнить то, что... А кто же у нас не падал?
«Бывало, лире я моей вверял изнеженные звуки, безумство, лени и страстей». Очень откровенно он говорит в стихотворении, когда уже воздает должное кому? Самому святителю Филарету, да, в ответ на обращение тоже в стихах к нему. Ну, это, помните, такая интересная очень история, такая стихотворная переписка Александра Сергеевича Пушкина, носителя Филарета, и Пушкин откровенно очень признается, да, в своем несовершенстве и очень искренне радуется, что на него обратил внимание свидетель Филарет.
Кстати, это, опять же, в истории русской литературы единственный случай, такая поэтическая дуэль между Пушкиным и митрополитом Московским, которого надо мыслить все-таки как патриарха, потому что патриарха тогда не было, и митрополит Московский, он все равно мыслился как патриарх. Получается, патриарх и поэт, который в социальной лестнице тогда высоко не стоял. Все-таки для тех времен многие Пушкина серьезно не воспринимали. Это сегодня. Для нас он светило русской поэзии. Тогда все было иначе. И вдруг такая странная дуэль. И правильно вы заметили, если в первом стихотворении, которое он написал в день своего рождения, «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» То есть как бы бросает упрек, похожий как Адам, говорит Господу, «Я согрешил, почему? Это Ева, которую ты мне дал». То есть, Господи, это ты виноват. Видишь, вот Ева, которую ты мне дал, из-за этого все и произошло.
Такие богоборческие мотивы, да, здесь можем мы увидеть.
Потому что дар, само слово «дар» уже понятно. Пушкин понимает, что жизнь – это чей-то подарок ему. И небольшой упрек. Да дар-то напрасный. Дар-то случайный. Зачем эта жизнь? Кто меня из безвестности воззвал? Кто наполнил душу страстью, ум сомнением, взволновал? Такие вопросы, обращенные к своему Творцу. Мягкие, но тем не менее. Это немножечко похоже на Адама, да?
Потеря смысла жизни практически, да? В каком же состоянии должен находиться? Но мы употребляем слово «лирический герой», то есть вот в этот момент, от лица которого высказывается поэт, и, возможно, и сам переживает эту же накал чувств.
Но ценность в том, что он говорит честно, вы правильно отметили. Мы все через подобные этапы проходим. Это даже священники отмечают, что какие-то моменты такого неверия, что ли, они присутствуют у каждого человека. Но как здесь искренне сказано? И самое интересное дальше, когда митрополит Филарет ему ответил, сам наполнил душу страстью, это сам, ты сам, в себе ищи, то Пушкин с этим, конечно, согласился. Склонил свою голову перед авторитетом митрополита Филарета и даже восторгался его ответом. Вот это очень важно.
И силой кроткой и любовной смиряешь буйные мечты. То есть его буйные мечты, вот они теперь смирились. Твоим огнем душа палима. Да? Это образы, которые потом мы отчасти видим и в пророке. Огнем, глаголом «жги сердца людей», твоим огнем душа палима. Вот какие-то здесь тоже есть интересные переклички. И я бы только дерзну сказать, что, наверное, это была не дуэль, не в том смысле, что они прям вот сражались, но это был диалог, напряженный диалог, и желание священника, человека, облеченного особой властью, помочь поэту. Это тоже очень, конечно, значимо. Увидеть в нем христианина, увидеть в нем человека, нуждающегося в сострадании, в помощи, и вот так тактично ему ответить на том же языке, на котором был задан вопрос. Был вопрос задан на языке поэзии, и каков же гений святителя Филарета тоже, когда он в стихах отвечает Александру Сергеевичу, и, конечно, с благодарностью эти слова воспринял Пушкин.
Еще строчки покаянные, да? «В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызения, мечты кипят, в уме подавленном тоской теснится тяжких дум избыток, воспоминаний безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Я где-то встречал, что вот по этой последней строчке разгорелся большой спор между двумя пушкинистами – Благой и Бонди. Спорили, что значит «строк печальных не смываю». «Не хочу смывать или не могу?» То есть Пушкин вспоминает свои грехи, чтобы их увековечить, как принадлежащие к его гениальной натуре, как это делал, например, Наполеон. Или все-таки он, как блудный сын, понимает, что он уже недостоин называться сыном, и чтобы его приняли хотя бы в число наемников. Но мне кажется, чтобы разрешить этот спор, надо заглянуть, как это всегда и бывает, в полное творчество. Ведь это же мы вырвали из контекста одну строчку, а поглядеть, как в другом месте он говорит об этом же. «Ах, Лира, Лира, что же ты мое безумство разгласила? Ах, если б лето поглотило мои летучие мечты!»
Или я вспоминаю, как еще один герой пушкинского произведения, который, очевидно, близок к поэту, потому что это летописец Пимен, Борис Годунов, трагедия. И он говорит о нравственном религиозном уроке, который должен каждый для себя вынести. Он говорит о царях, да? Своих царей великих поминают потомки за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. То есть нельзя этих строк тоже вычеркнуть, я имею в виду, нельзя вычеркнуть и черных страниц в истории, и черные поступки, греховные поступки людей, облеченных властью. Они должны только смиренно умолять Спасителя, не отказываться, да, вот в смысле этого не делал, это не я, вот, а признать, я был неправ, я грешил, и теперь уже смиренно умолять о прощении. Может быть, в этом контексте, но строк не смываю.
Нет, ну мне кажется, что это ведь говорится о всех нас, то есть об отношении к власти. И видите, какое отношение к власти? Если я вижу, что властитель мой грешит, то мой долг как гражданина Отечества не поступать подобно хаму. Вот этот хамский грех, который у нас и в XIX веке уже очень часто будет проявляться, а уж сегодня, ну это слов нет... как он разросся, этот грех хама. Ну, вспомним, да, я напомню нашим слушателям, что такое хам.
Библейскую историю.
Да, что когда Ной после потопа вкусил винограда, то виноград стал иметь, видимо, эффект вина, и он, как ни странно, опьяненный уснул, и сыновья увидели, что он голый, а остальные сыновья взяли одежду и, подойдя спиной к нему, накрыли его наготу. Да, поражало, что... в русский язык вошло вот это слово «хамство». Меня это очень поражает. Как? Ведь если вы проследите, я не знаю, это надо спрашивать у специалистов, в каком веке вошло это слово в русский язык? Неграмотный русский народ вдруг очень дружно пускает в свой язык это слово, которое четко что-то обозначает. Хамство. Получается, Ветхий Завет хорошо знали. Хорошо понимали важность этого эпизода. И как это укоренилось, значит, все принимали это, что это оказывается так страшно. Так вот Пушкин, опять же, здесь един с русским народом. Он понимает, что о грехах, о темных деяниях своего правителя мы должны только Бога умолять. Увидел я грех своего правителя, у меня только один долг – молиться. Молиться и снова молиться за своих властей. Ну, как в «Домострое» меня поражает такой эпизод. Там хозяин послал слугу к соседу зачем-то, тот приходит и смеется, говорит, я пришел к соседу, а хозяева спорят, дерутся муж с женой. Что делает хозяин этого слуги? Он его наказывает. Наказывает за то, чтобы он не распространял слухов. Я тебя зачем послал? За рыбой? А ты что приносишь? Вот это отношение было. Кто же сегодня так делает? Сегодня СМИ своих корреспондентов посылают наоборот за этим.
Раздуть пожар.
Да, да, обязательно ты должен найти.
Горяченького
как они там ругаются. А здесь за подобное это. И Пушкин проник этим. Или в связи с этим меня поражает, например, вот такая маленькая история странная. Пушкин нигде не пишет о матери. О чем он только не писал, как много стихотворений для детей, тематика самая разнообразная, и вдруг одна из самых значимых для любого поэта, да для любого человека, семья, родители, мать. Почему? Ну вот не сложились отношения, мать, как известно, больше любила младшего Леву, немножечко ревновала к успехам своего старшего сына. И что же, обратим внимание, Пушкин никогда не затрагивает эту тему. Ну, в отличие, например, от Тургенева. Все знают, что Муму все-таки барыня – это списано с матери Тургенева. Мог бы Пушкин...
Ну, какие-то черты, конечно, да.
Мог бы Пушкин поступить подобным образом. Ну, где-то в стихотворении, как бы специалист сейчас бы, конечно, нашли, что так и так вот в этом стихотворении видно, что... Потому что у любого человека... Если в детстве, ну детство же, нанесли какую-то вот такую рану, ну не было материнской любви, эта рана, любой психолог скажет, остается на всю жизнь, она где-то обязательно выплеснется. Пушкин имел такое христианское смирение, что никогда не мог позволить себе этого. Вспоминается Соня Мармеладова, когда Раскольников ей в глаза говорит: «Я слышал, мачеха тебя бьет». Что отвечает Соня? «Бьет, как бьет? Ну и что, что бьет? Она хорошая!» И начинает дальше объяснять, какая она хорошая. Я все время смотрел на своих учеников и прекрасно понимал, что вечером после занятий в техникуме они собираются где-нибудь. И о чем они обычно говорят? Ну, понятно, они обсуждают сегодняшний день. Вот Мария Петровна, а у нас Иван Петрович. И пошло. Это любимая тема. Тем более, если они из разных школ, они всем учителям косточки. А уж если учитель попался, мягко выражаясь, неблагочестивый учеников, большие проблемы с ними, кто же удержится? Ну, кто удержится, чтобы обязательно не выплеснуть это в часовой беседе, что у него накопилось? Она, понимаете, тут несправедливо ко мне. Да, несправедливо. Несправедливо. И человек не может. А Пушкин? А в конце жизни баронесса Вревская вспоминает: Пушкин чрезвычайно был привязан к своей матери, которая, однако, предпочитала ему второго своего сына, Льва, и притом до такой степени, что каждый успех старшего делал ее к нему равнодушнее и вызывал с ее стороны сожаление, что успех не достался ее любимцу. Но последний год ее жизни, когда она была больна несколько месяцев, Александр Сергеевич ухаживал за нею с такой нежностью и уделял ей от малого своего состояния с такой охотой, что она поняла свою несправедливость и просила у него прощения. Сознавая, что не умела его ценить, он сам привез ее тело в Святогорский монастырь. После похорон он был чрезвычайно расстроен, жаловался на судьбу, что она и тут его не пощадила, дав ему такое короткое время пользоваться нежностью материнской, которой до того времени он не знал. То есть, ну, такое смирение, оно обычно мы читаем это где-нибудь в патриарках, о монахах, которые имеют подобное смирение. Я когда всегда пытаюсь перенести это на себя и свою биографию, думаю, ну, это вообще немыслимо. Это немыслимо. Кто же из нас, да, всю жизнь испытав такую несправедливость, словом не обмолвится? И посмотрите, перед смертью просят друг от друга прощения, и это смирение вознаграждено.
Да, и вот вы говорите, что только у монахов, еще раз обращаюсь к этим строчкам Пимена, «Спасителя смиренно умоляют», к этому призывает именно монах-летописец Пимен. Но посмотрите, какой у нас Александр Сергеевич, вернее, как, насколько многогранно его творчество. Я с вами совершенно согласна, это вполне разговор о библейском сюжете, связанный с двумя сыновьями Ноя, вот с понятием хамства, которое, к сожалению, распространено и продолжает распространяться. Но вот вернусь к той мысли, которая была у меня. Вы процитировали строки Пушкина: «Но строк печальных не смываю». Когда Пимен говорит, что нужно за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умолять, чтобы снять вот этот грех даже с наших царей, не бросать каменья, не глумиться над этими ошибками. Но для меня тут интересно еще вот что, что иногда у нас есть желание переписать историю, да, смыть эти строки, и говорить, что нет, у нас только все замечательно. Пушкин говорит: но строк печальных не смываю. Если вот уже, так сказать, что-то случилось, нужно смиренно нести за это ответственность, умолять, обращаться к Господу, просить прощения. Но не надо, наверное, переписывать историю, как у нас сейчас любят. Давайте перепишем всю историю, у нас этого не было. Да? Вот мы знаем, что некоторые учебники даже переписываются.
Ну, мне кажется, здесь очень тонкая грань, да, между вот этим, мы шарахаемся из стороны в сторону. То есть иногда идеализируем, а иногда обязательно наоборот, выплескиваем, да, весь этот негатив. Как же здесь поступать? Ну, мне кажется, лучшим образцом истории это Каин и Авель. У меня в зоне мои любимые осужденные частенько спрашивают: скажите, откуда пошли люди, если у Адама с Евой были только Каин и Авель? Я им отвечаю: вы дети советской школы, потому что детей у него было много, но почему говорится только о Каине и Авеле? А потому что это полезно каждому знать. Это имеет смысл. Поэтому в истории мы рассматриваем только то, что имеет смысл. А смысл какой? Конечно, в божественном замысле смысл. Поэтому если Каин и Авель, здесь очень важно каждому из нас знать, что грех передается, что человек уже рождается больным, и как ваши ошибки потом скажутся на ваших детях, это нужно знать каждому. Поэтому это и остается. А остальные дети, они были, у них была целая жизнь и история, но посмотрите, где они? Их нет, Моисей не говорит ничего об этом. Вот точно так же бы и нам к истории относиться. Показывать только то, и Пушкин, кстати, хорошо вот к этому шел. Он понимал, что не надо, все имеет свой смысл. Зачем, интересно, тебе нужно показывать грехи молодости самого Пушкина или кого-то? Давайте честно скажем. Зачем сегодня люди роются в грязном белье наших поэтов?
Наверное, чтобы увидеть себя, что мы лучше, наверное, возгордиться собой.
Правильно. Или оправдать себя. Это самое лучшее. Все фигуры истории и литературы, они аргументы в одном и том же споре между Богом и дьяволом. Они служат своим страстям. И чтобы им доказать, что они правы, они берут замечательных авторитетов. Посмотрите, Пушкин делал то же, что и я. И поэтому мы можем сразу понять даже человека. Я учеников всегда так учил, я говорю, что такое человек? А то, что он говорит, у кого что болит, тот о том и говорит. Это гениально сказано в русской народной поговорке. Поэтому почему человек, ваш собеседник, все время говорит о влюбленностях юного Пушкина? Значит, проблема-то не юного Пушкина, а того, кто об этом говорит. Почему он выбирает из множества фактов только это? У него это болит. Ему хочется доказать, что его разврат – это норма. Иначе как же ему жить без этого? Он же должен это доказать. Каждый человек, он как бы всей своей жизни доказывает. Нет, вот я прав. А иначе... Ему будет стыдно, иначе придется менять всю свою жизнь, а он этого делать не собирался. Поэтому и Пушкин сегодня, да, это вот такая...
Разменная монета, да, для того, да, чтобы показать, да, себя в лучшем свете, да?
История, тем более, вся. Так вот, давайте учиться относиться к истории так, как это делал Пушкин.
Давайте учиться также приходить к мысли о покаянии. Это тема сегодняшней нашей программы. Раннее творчество Пушкина мы видим во многом это безотчетное искание Бога, пока еще, может быть, неведомого, и еще, может быть, Александр Сергеевич это не настолько для себя, вот, так сказать, все решил. Но мы видим, как проходит эволюция духовная в мире Пушкина. Это отражено в его произведениях. И вот Борис Годунов тоже очень много значит в его творческой судьбе. Поэт отдает себе в этом отчет. И мы знаем, что он считал эту трагедию одним из переломных моментов в своей жизни. А вот эту даже сцену, где у нас Пимен, он отдельно даже напечатал, еще до того, как вышла вся трагедия в свет.
Так, давайте действительно закончим снова тем, с чего мы всегда начинаем, с притчи о блудном сыне. Мы посмотрим, что наш Пушкин смог, вот это самое важное, да, он смог найти в себе силы. Это было очень трудно. Его действительно признавали, смеялись, писали на него эпиграммы, что вот он царских щей изведал и стал там царский лизоблюд, что-то такое, понимаете, все. Ну как же, он же вернулся к самодержавию, он вернулся к твердыням православия. И ему было, конечно, очень трудно идти против течения, но он твердо шел в этом направлении. И очень рано, что я хотел подчеркнуть, где-то в 26 лет. И еще хочется подчеркнуть, что к этому его подвигло, конечно, то, что он вернулся в русскую деревню. Михайловская, Болдина, именно после этого начинается его крутой поворот. Почему? Ну, потому что он увидел настоящую Россию. Ту Россию традиционную, которая всегда была. Он увидел, что крестьяне... Их мироощущение, их миропонимание действительно выше на голову всего того, что он услышал в этих салонах. Он же под конец совсем не хотел возвращаться. Вот несколько цитат из его писем. Да плюнуть на Петербург, да подать в отставку, да удрать в Болдино, да жить барином. Или вспоминает Екатерина Хитрову, не знаю, ударение куда. Пушкин хотел оставить Петербург и уехать в деревню. Жена и родные уговорили остаться. Или еще вот он пишет. Я не сообщаю вам ни политических, ни литературных новостей. Думаю, что они вам надоели так же, как и всем нам. Нет ничего более мудрого, как сидеть у себя в деревне и поливать капусту. А уж как балы он возненавидел. Одна мне есть выгода, пишет он своей жене, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое. И все время удивлялся, почему супруга это не понимает. Ну как тебе балы не приелись, а? Что ты в Калугу едешь для них? Удивительно. Вчера Нащекин задал нам вечер. Я так от этого отвык, что от крику гостей и пенья цыган до сих пор голова болит. То есть, конечно, он отошел от всего того, с чего начинал в молодости, и очень любил ходить просто среди народа и слушать поговорки, их меткий язык, песни. И очень много стал писать о фольклоре, написал свои знаменитые сказки. То есть вернулся прежде всего именно к вере русского народа, к той Святой Руси, которая и подарила нам такого великого поэта, как Александр Сергеевич Пушкин.
Да, с вами совершенно соглашусь. И, конечно, особенность вот этих произведений Пушкина очень глубоких в том, что каждый берет от них столько, сколько может вместить. Поэтому еще раз мы надеемся, что наши слушатели откроют, не раз откроют стихи Пушкина, его произведения. И если мы немного им в этом помогли, снова их обратили к текстам, заинтересовали, то, я думаю, мы будем тоже смиренно благодарны Господу за это. Что ж, наша программа подошла к концу. Нам нужно задать вопросы. Сейчас Николай Алексеевич подготовит вопрос по творчеству Пушкина. А я пока напомню, как можно связаться с нами. Отправить сообщение по адресу info@radonezh.ru или написать письмо вы можете по адресу Москва, 115-326, Пятницкая, 25, дом радио, радио Радонеж. Николай Алексеевич, у нас традиция, в конце программы должен прозвучать вопрос. Мы говорили о теме покаяния. Может быть, мы попросим слушателей тоже найти и свои цитаты с указанием стихотворений, вот как им видится эта тема покаяния в творчестве Пушкина. А что еще?
Ну и мы не успели затронуть тему вот самодержавия, поэтому пускай они найдут строчки, где Пушкин выражает свое отношение к самодержавию.
Это интересное задание. Я думаю, много будет разнообразных ответов. Будем ждать.
Всего самого доброго вам, уважаемые слушатели.
Храни вас Господь.
Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».